Слава нашему Господу, дорогая церковь! Слава Богу за все, что мы имеем. Аминь. Слава Богу за, может быть, то, что не имеем. О, здесь уже не так густо, да? Когда не имеем, то, может быть, слава или еще подумать надо. Ну, церковь, мы, как верующие люди, должны понимать, что любящим Бога, любим Бога, призваны по Его изволению, ну, не случайны в этой вселенной. Эта формула работает так, что все содействует ко благу. Поэтому имеем чего-то, чего-то, может, не имеем. Слушайте, за все слава нашему Господу. Я хочу сегодня проповедовать на тему, почему верующие христиане болеют. Народ Божий, это вопрос, который мы иногда боимся себе задавать. Знаете почему? Потому что ответ нас не всегда может устроить. Нас впечатляют горячие молитвы зажигательные, когда кто-то говорит, что вот будем молиться, Бог обещал, есть слово, а если люди еще говорят, что обладают даром исцеления, слушайте, эти молитвы самые массовые, вы замечали? Мы мечтаем, мы хотим, мы надеемся, что жизнь может поменяться вот так вот. Вот наш вопрос, он может решиться. И, конечно, вопрос, когда мы говорим о болезнях, мы иногда друг другу говорим, слушай, у тебя веры не хватает, вам знакомо это? Иногда мы говорим, слушай, ну, разберись с грехами своими сначала, а потом, ну, двигайся в этой области. Иногда мы говорим, ну, слушай, смирись и жди. И этот вопрос, он очень важный. Конечно, есть желание, есть наша мечта, есть ожидание. Это неплохо. Мы верим в живого всемогущего Бога. Но важнее нам не просто двигаться в рамках своих мечтаний, но двигаться в рамках Слова Божьего. Вы согласны с этим? Я благодарен Богу за служителей, которые исследуют эту тему. Они разбирают вопрос исцелений в контексте Библии, в контексте истории, болезней. И сегодня мы можем как-то это структурировать, потому что мы все-таки христиане какой веры? Евангельской, правда? Мы хотим двигаться в рамках Слова Божьего. Не всегда исполнение наших ожиданий, оно может как бы говорить о могуществе Бога или о Его бессилии. В этом иногда нужно увидеть почерк Божий. Мы сегодня попробуем прикоснуться к этой теме непростой, но с Божьей помощью, с Божьей милостью. Как я уже говорил, что эта тема достаточно хорошо исследована для того, чтобы нам, библейски, дать какую-то интерпретацию. Попробуем сегодня и в ней разобраться. Знаете, эта тема непростая. Почему эта область непростая? Потому что это очень уязвимая сфера нашей жизни. Это здоровье наше, это здоровье наших близких, наших самых близких. Это то, что нередко может являться причиной нашего жизненного отчаяния вообще, печали нашей, разочарования, если хотите, для кого-то депрессивных состояний. Или наоборот, если в этой области ну, относительно все ну, ровненько, да, скажем так, то это может быть, в принципе, основанием для какой-то радости, удовлетворенности, счастья. Болезни, когда мы слышим это слово, конечно, вопрос, почему? Кто-то может говорить, за что? Мы, как некоторые более духовные, мы говорим, для чего? Но вопрос, как реагировать, что делать с этим? Безусловно, это бремя, мы не можем жить в отрыве от этого. Мы иногда, к сожалению, по причине изоляции в своих болезнях, отсутствия диалога, там преуспевает иногда дьявол. В этом поле, где есть нечто наше, мы не впускаем туда людей. Послушайте, неосведомленность, отсутствие информации, а это хорошее основание для того, чтобы дьявол просто стрельнул свои стрелы таким образом, чтобы твой разум, он вообще оценил эту ситуацию неправильно. Как помните, скажем, слуга Божий, и, скажем, пророк и слуга Божий, и полчище атакующего войска, и выходит слуга, и что он смотрит, Елисей? Он говорит, что такое? Все, нам увы, мы не пройдем эту ситуацию. Но мы слышим молитву человека, который смотрит глазами веры, он по-другому это видит. Он обладает определенной информацией. И он говорит, открой ему глаза, чтобы он увидел. И в этот момент что-то происходит. Вот у нас есть опасность видеть то, чего не существует. Вы понимаете, что я имею в виду? И у нас есть опасность не видеть то, что есть на самом деле. И нам очень важно иногда, с одной стороны, откровение Божие. Мы говорим, мне Бог сказал, да, одна сторона. Но другая сторона – видеть Евангелие в контексте темы, которую мы разбираем, что Библия нам про это говорит. Я, вы знаете, признаюсь вам, что я вообще не сомневаюсь в могуществе Бога и Его способности совершать явные чудеса. Вы сомневаетесь? Ну, я не сомневаюсь. Если я говорю о всемогущем Боге, я вот, ну, я вообще не сомневаюсь. Потому что весь опыт моей жизни, это, ну, скажем, почерк Божий. Я знаю, каким я был, я не родился в христианской семье. И сегодня, так, с такой в шутку, наш брат Эдуард говорит мне перед проповедью: а если я заберу твой конспект, о чем будешь говорить? Я говорю, я буду свидетельствовать о том, что Бог делает в моей жизни. Это здесь, этого никто не заберет. Да, может быть, проповедь структурно не скажу, но буду говорить. И знаете, у нас в жизни есть то, что дает нам основание понимать, что Бог живой. Ну так, церковь. Но, к сожалению, если мы говорим о фактических прикладных вещах, то давайте будем искренни сами собой. Мы будем понимать, какое время мы живем. Вот мы сегодня были в Братской тоже. Один брат говорит: слушайте, а я вот слышал, что вот где-то Бог человеку глухонемому открыл уши. И оно, знаешь, я слышал, что где-то кому-то... Таких свидетельств у нас вот так вот, за глаза, правда? Мы слышали, но я признаюсь, больше чем 15 лет моей христианской жизни, прям очевидно сверхъестественных, вот таких, чтобы ну, человек мертвый воскрес, или парализованный на моих глазах встал с коляски, или человек, ну вот просто, ну понимаете, слепой вдруг, хоп, увидел. Но я в своей жизни не замечал этого. Друзья, давайте мы будем искренне над этой темой рассуждать. Еще раз, Бог не всемогущ, 100% всемогущ, но мы болеем иногда или мы все здоровые? Болеем. Скажите, а мы хронически болеем иногда или нет? Болеем. А бывает, что мы неизлечимо болеем? Бывает? Народ Божий, мы должны эту тему рассматривать в контексте Слова Божьего. Поэтому главный вопрос, должно ли мое исцеление быть центром моей жизни, главной целью моей жизни? Вот о чем было упомянуто, когда сегодня Дима говорил, о том, что иногда мы не получаем то, что хотим увидеть. Уже упомянуто было сегодня несколько раз, вот даже от начала служения, какая цель твоей жизни? Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стиха, мы читаем. «Я даю вам власть», помните, Иисус посылал учеников, и Он их вооружил. Он говорит: «Я даю вам власть наступать на змей и скорпионов, на всю силу вражью». Представляете, змеи, скорпионы, это что-то, представляющее жизненную угрозу. Он говорит: «На всю силу вражью», и говорит: «Ничто не повредит вам». И мы иногда берем эту цитату и говорим: пойдем по скорпионам. Кто из вас еще по скорпионам ходил? А кто осмелился бы? Но смотрите, что он дальше говорит. «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Послушайте, власть дана, сила дана. Как тут не радоваться? Нам бы с этой властью, да с этой силой в секунду вообще получить решение своих вопросов. И нам кажется, что это будет то, что точно сделает нас радостными и счастливыми. Он просто смещает их фокус в другую сторону. Он говорит: вы радуйтесь, но не тому, что даже духи повинуются вам, что вы умеете сверхъестественной материей каким-то образом управлять и регулировать. Но он говорит: радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. То есть, другими словами, это не должно быть причиной моего счастья и радости. Это не может быть основанием этого. Но не только то, что мы видим сегодня, не только что-то материальное. Но он говорит, есть что-то там, то, чего вы можете не видеть, но это является основанием для твоей настоящей радости. Аминь, народ Божий. Не просто наши ощущения, не просто видимые проявления, но, говорит, твой статус. Чувствуете? Есть то, что мы видим и мы хотим видеть. Но он говорит, это хорошо, но не это может сделать тебя целостным, радостным, удовлетворенным, но просто твой статус, кто ты есть. Ни что ты имеешь, ни чего ты не имеешь, но кто ты есть сегодня. Если мы говорим, что Бог всемогущий, если мы говорим в молитве «Отец наш, сущий на небесах», если ты понимаешь, что ты Его усыновленный, ты ребенок, ты выкуплен, в этом союзе ты должен понимать свой статус. Я Его, Он искупил меня драгоценной кровью, Он мой. И то, что происходит в жизни, какие бы ситуации ни происходили. Послушай, Бог рядом, Он держит ситуацию под своим контролем. Аминь, народ Божий. Иногда люди могут приходить к Богу ради чего угодно. Ну, правда, я пришел к Богу, ну, точно не потому, что Бог мне был сильно интересен. Я погибал в своих грехах, зависимостях. Мне просто надо был выход. Я пришел, вот, ну, спасательный круг бросьте мне. Дальше уже началась там череда событий, которые вот, они показали мне Бога как личность, когда я задумался об отношениях, а не просто о материальном поиске каком-то. Но люди могут приходить ради чего угодно, но только не для прощения грехов. Хотя если, знаешь, вот помните история про насыщение тысяч людей? Что Иисус сказал народу, которые его отыскали? Написано, они настойчиво отыскали его там в Капернауме. И даже написано, они царем хотели его сделать. Насыщение тысяч. Представляете, это одно из чудес. Он просто преломил из каких-то бутербродов рыбных. И это сверхъестественным образом в корзине происходило это преображение, и, наверное, ее вот так раздавали, а она не заканчивалась. Люди после этого события отыскали его, это такой резонанс возымело, и они нашли, говорят, даже царем хотели его сделать. Смотрите, что он им отвечает. Вы ищете меня, потому что... Помните почему? Потому что, говорит, вы кушали хлеб и насытились. То есть вы утолили голод. Один из переводов английский говорит, вы просто наполнили свой желудок, не оплачивая это. Слышите мысль? Не потому, что вы видели чудеса даже. Дальше он еще добавил, старайтесь не о пище земной тленной, но говорит о пище, которая пребывает в жизнь вечную. Смотрите, даже не из-за чудес. Хоть мы сегодня, ну, правда, любим чудес, но написано по причине физического восполнения моих нужд. По плоти, если хотите. Мы удовлетворить свои земные потребности хотим. Ну, конечно, где нам их удовлетворить? Это нормально. Мы рассчитываем, что Бог, Он видит меня. Он, ну, понимает контекст моей жизни. Он готов это сделать. Но вы знаете, самое большое разочарование, которое можно увидеть в глазах верующего человека, оно происходит тогда, когда он главной целью своей жизни делает что-либо другое, кроме личности самого Бога. Понимаете, что я имею в виду? Мы можем искать Божьи руки сколько угодно. Мы можем искать из Его руки, вместо того, чтобы искать Его лица, Его личности. Мы можем искать от Отца. Мои детки ищут, папа, дай, папа, помоги. Мы хотим, но если ты ищешь Отца самого, послушайте, это невероятная сила в жизни верующего человека. Поэтому вместо того, чтобы нам ориентироваться на получение чего-то, то, что удовлетворит нас, насытит нас в легкую, в быструю, Христос опять же переносит их акцент. И он говорит, ищите взаимоотношений, личности с ним. А это подарит вам нечто большее. Даже в рамках земной жизни мы можем потерять, иметь лишение. Но он говорит, есть нечто большее, внематериальное, и это намного ценнее. Вот, ну, понятие времени и вечности, ну, для нас, людей, живущих в материальном мире, ограниченных пространством, мы не понимаем, что такое вечное. Мы не знаем, как можно вечно любить, вечно быть здоровым, вечно, вечно. Мы живем в ограниченном мире, для нас это такая, знаете, иллюзия. Как написано, мы все отчасти, мы просто... Ну, как-то предугадываем, пытаемся понять. Но Христос, забегая наперед, Он знает контекст нашей жизни, Он говорит, да, есть временные моменты, но в конечном итоге, если ты это делаешь ставкой акцента в своей жизни, послушайте, очень большое разочарование приходит тогда, когда мы рассчитываем на то, чтобы получить что-то из руки, в то время, когда не факт, что это было тебе обещано из этой руки. Друзья, человек вообще это троичное... Сущность, единица, личность, мы говорим дух, душа и тело. И нам всегда хочется, как кто-то сказал, знаете, решить вопросы телесные вмиг, да, пренебрегая другими областями. А что дух, а что душа? Ну, ладно, давайте нам как бы исцеление, помощи, выхода, еще каких-то моментов. Но, знаешь, иногда даже, ну, не важно, что в душе творится. Там может происходить, ну, послушайте, пылью все вот так вот уже покрыто. Уже, знаете, со всех вот этих душевной части, душевного шкафа уже, знаешь, наверное, может уже и подтекать что-то не то, совсем гигиеничное. Но, знаешь, мы все равно будем стоять на своем. Ты исцели, исцели мои болезни, ты обещал провозглашать и так далее. Еще одно место евангельское. Какая польза человеку, помните, если он приобретет что, друзья? Весь мир. Ну как это какая польза? Что за наивный вопрос? Да нам и мир не надо, дайте нам хотя бы зарплату в пару тысяч американских, как бы, и в принципе уже будем счастливы. Не-не, подождите, он говорит, я даже больше могу вам сказать. Здесь вопрос не временного чего-то, давайте в рамках того, что вы мыслите, я вам дам больше в рамках того, что вы представить не можете. Написано, какая польза человеку, если он весь мир приобретет. Но дальше да, идет другое продолжение. А душе своей повредит. Смотрите, любые вопросы, бытовые, личные, мы хотим приобрести, наладить, устроить. Но душа, ну как бы, ну конечно, все это неплохо, но не это главное, мы иногда думаем. Не, мы не думаем, как верующие, но иногда думаем. Мы хотим материально увидеть устройство и решение своих вопросов. Друзья, еще раз, если мы приходим к Богу для удовлетворения своих плотских вопросов, а не для получения прощения, как мы говорили, не для моего личного покаяния, душа, она будет повреждена, может оказаться повреждена. Мира не будет. Ты просто разочаруешься. Радости не будет. Получишь то, что имеешь, претензии будет. Хочу больше, мало, я не об этом просил, давай другого еще, потому что у ненасытимости две дочки. Близняшечки, кстати. Давай, говорит, и давай, и все. Мы насыщаем, насыщаем мало. Потому что человека невозможно удовлетворить, как мы говорили. Поэтому прежде всего мы осознаем свою греховность, друзья. Мы осознаем свою духовную болезнь. Мы осознаем свою душевную, внутреннюю какую-то уязвимость. Кто вообще имеет нужду во враче, скажите? Нездоровые. Да? То есть человек должен дать себе трезвую оценку. И это уже может привести тебя к реальным переменам, иногда даже физическим, телесным. Мы начинаем сначала с анализа своей души, своего духа, что там происходит. Мы настолько иногда пропитаны таким, знаешь, потребительским богословием, мы вообще иногда думаем, что Бог нам должен или обязан. Ну, я иду за тобой, как бы, ну, ты ж видишь, иду, там не грешу, с теми не сообщаюсь, это, я столько молюсь, да я и пощусь еще подкрепляю. И мы иногда думаем, ну, должен. Народ Божий, я хочу напомнить еще одну цитату. Не забывайте, это место, основная вообще задача Бога. Какая, друзья? Исаия 53 глава. Какая задача Бога? Он изъязвлен был. За что? За грехи? Подожди. А он мучен был за что? За беззаконие наши. Народ Божий, оказывается, основная задача Бога вообще, пришедшего в этот мир, это не просто гарантия того, что ты будешь в моменте счастлив, здоров, полноценен, богат и прочее. То, что сделал Бог на Голгофском кресте, и то, что сегодня дало христианству вообще такую привилегию существовать в тысячелетиях, и до конца времен еще церковь будет существовать, это то, что он был изъязвлен, он свою мученическую смерть принял для того, чтобы грехи наши простить, беззаконие, наказание. Поэтому если говорить о силе Божией, ну, конечно, еще раз повторю, вне сомнения, Бог обладает абсолютной возможностью исцелить любую болезнь. Но, конечно, если мы смотрим на то, что происходит в контексте истории, на какую-то хронологию проявления славы Божией, эту мысль я тоже хочу сказать, друзья. Вот посмотрите, ну, в среднем давайте там рассмотрим 4000 лет до Иисуса Христа и несколько тысяч лет после Иисуса Христа. В Ветхом Завете, послушайте, это... Ну, большая часть Библии, это большая часть времени, если мы говорим в контексте вообще хронологии времен, да, то есть если мы говорим про такую ленту времени, то в Ветхом Завете это вообще такие единичные случаи, которые мы можем найти. Вот представляете, в объемном отрывке мы видим прокаженный Нейман, да, который получает ответ, мы видим тех людей, которых Елисей исцеляет, ну, то есть это, ну, такие моменты, которые можно посчитать, условно, их немного. Потом мы видим время Иисуса Христа, мессианское время. И вот это время, оно уже наполнено чудесами максимально. Да? То есть кто-то с богословов сказал, что все раввины, они даже учили и понимали, что признаки Мессии, они будут выражаться в том, что произойдет исцеление прокаженного еврея. Да? То есть это будет указывать, что Мессия пришел. Прозрение слепорожденного, исцеление глухонемого. То есть этого не было, люди этого ждали. Это должно было быть каким-то знаком того, что все, время исполнилось. Все, Мессия пришел. И вот во время Мессии чудеса, они просто изобиловали. Мы сегодня иногда говорим, ну, послушай, нам бы вот вернуть эти времена мессианского времени, мы хотим, ведь Бог не изменился. Да, мы говорим, ну, давайте объективно рассматривать контекст, картинки, как это было. Эти чудеса в большинстве своем, они имели свое назначение указать на божественную природу Иисуса Христа. Вот он, Мессия, он. И снова люди приходят к нему. Для чего? Получить свободу от своих грехов. Это процесс искупления души человека. Вот в чем христианство было. Потом мы видим второе время, которое уже такое, знаешь, апостольское. Чудеса исцеления, они еще присутствуют, но уже, очевидно, идут на спад. Почему? Потому что мы видим, Павел имеет немощь, правда? Мы помним дальше, написано, Павел оставил Трофима в Милите. Какого Трофима? Больного. Слушайте, ну кажется, как же? А как же исцеление, же сила все есть. Дальше он говорит, пишет Тимофею, пей чего? Вина. Засмущались немножко. Нет, да, да, в контексте того это был виноградный сок. Но он говорит, для пользы желудка. Кажется, неужели ты не мог положить руку и сказать, исцелен твой желудок? Нет, нет, говорит, слушай, есть терапия какая-то. Ну, то есть в контексте того времени антисептиков не было. У нас сейчас есть и алмагели, и разные штуки, там, которые могут как-то флору эту наладить. Ну, вот он говорит, делай. Почему? Потому что есть. Мы видим, что есть некая уже динамика в другую сторону. И вот наше время, друзья. Конечно, явные исцеления, чудеса, они происходят, но если говорить в контексте истории, времени, заметьте, их уже значительно меньше. Если хотите, это, ну, такие единичные случаи. И мы, когда смотрим на жизнь Иисуса, даже сам Иисус, он придерживается определенных границ при совершении исцеления. Вы согласны с этим? То есть он не приходит и одномоментно, хоп, все исцелены. Читаю Евангелие от Луки, 5 глава. Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать, и что делать? И врачеваться у него от болезней своих. Знаешь, сегодня я так смотрю иногда не к Иисусу, но к некоторым людям мы тоже хотим попасть, да, там, прийти, послушать, получить исцеление, все, вот, ну, такой же сценарий. Это неплохо, еще раз повторю, это неплохо. Мы рассчитываем, мы надеемся, мы имеем надежду. Но смотрите, что написано. Но он, что делает? Исцеляет всех. Написано, он уходит в пустынные места и молится. Он уходил и молился. В каких-то моментах он не демонстрировал это абсолютно. То есть постучали в дверь, Иисус, исцели. Исцелен. И дальше пошел. И иногда сегодня, знаете, есть такая практика. Там просишь какую-то группу, прошу помолиться, там то и то болит. А тебе пишут, ты исцелен во имя Иисуса. Ты думаешь, ну хорошо, как бы покалывает все-таки еще. Поэтому есть разные сценарии, но написано, распространялась молва, он уходил. Давайте вспомним прекрасное место, купальня Вифезда. Послушайте, для меня это просто место боли, место трагедии вообще, купальня Вифезда. Это множество крытых ходов, и люди, ну представляете, мне иногда даже, ну я как бы, ну мне кажется, я и Бога таким ну, не представляю. Там просто огромное количество людей. Возможно, тела разлагаются, послушайте, запах, возможно, невыносимый, крытые ходы, это значит, ну там, может, и с вентиляцией не все нормально было. И люди просто сидят, смотрят на эту воду в конкуренции, с желанием опередить, потому что один только вода возмутится, и он получит. Это, ну знаете, даже похоже на какое-то, ну, издевательство. То есть, ну, несправедливо, ну как так? Ну, но приходил, возмущал, один получал. И представляете, каким-то чудесным образом Иисус заходит туда. Ну что должен был сделать Иисус? Ну нам кажется, это же однозначно все понятно. Он должен был прийти и сказать, слушайте, ну я Мессия, просто возмутить эту воду без остановки, нон-стопом, вот так вот. Она должна была там возмущаться, и все приходили, они ушли, она бы там возмущалась, и люди бы дальше бы приходили, вслух пошел бы, и просто бы в эту воду окунались и уходили. Но мы видим просто удивительный момент. Почему он не исцеляет всех? Друзья, народ Божий, на этот вопрос никто нам не ответит. Потому что эта тема, она очень многогранна. И про нее надо говорить не однобоко. Почему? Потому что написано во Второзаконии, сокрытое кому принадлежит, друзья? Второзаконие, 29 глава, 29. Сокрытое принадлежит Господу Богу, а открытое? Открытое нам и сынам нашим до века. Оказывается, есть что-то скрытое. Перевод говорит современный «тайное». То есть мы не знаем, это не в нашей власти, это не в нашей земной компетенции. Мы сегодня не можем дать ответ. Но Бог обладает суверенной властью явить исцеление, либо его не явить в моей жизни. Конечно, говорить о причинах болезни, путях выздоровления, я еще раз повторю, нужно не однобоко, не категорично. Нам нужно рассматривать каждый случай индивидуально. Мы, конечно, привыкли все поделить там, на белое и черное, там, так или не так. Или там, знаешь, ну, радикально мыслить. У Бога всегда есть очень много разных граней, которые мы никогда, ну, не всегда можем понять, разных оттенков определенных. Я вам скажу, вот мы молимся за Леху нашего, правда? Я же говорю это, ну, не просто только с теории. То есть мы живем с чем-то и в своей жизни проходим. И вот даже с Лехой мы тоже многое проходили. Разные слова слышали на этот счет от других людей. По-разному. Ты, ну, как ты? Ты вот не так. Ты вот пересмотри здесь. И вот мы же очень компетентны всем давать хорошие советы, правда? Что делать в болезни? Вот, ну, я знаю, что тебе сделать. У себя не всегда знаю, но то, что у тебя, легко вообще. Чужими жизнями мы... Ну, как бы, такие, знаешь, красноречиво и можем высокопарно сказать. И разные вещи приходилось проходить, но, знаешь, я пришел к тому, народ Божий, что, может, просто не стоит навязывать мой сценарий Богу. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Мы хотим чего-то. Мы имеем право хотеть. Но, знаешь, когда я это приношу, просто я говорю, подпиши, пожалуйста. И вот мы хотим иногда Бога устроить для себя таким официантом, да, подай мне вот это, потом вот это, только вот это вперед подай, это потом, это холодное поменяйте, разогрейте. Народ Божий, мы иногда думаем, что ну вот так или вот так будет, а Бог говорит, что есть третий вариант иногда. Иногда есть третий вариант. Иногда можем даже в сердцах, знаешь, Господь, или исцели, или забери. Вам знакомо? А Бог говорит, не исцелю и не заберу. Как вам такое? А это жизнь, к сожалению, иногда бывает. Есть третий. Может быть, мне нужно противостать верой больше? Может, мне нужно исследовать себя, перекопать все внутри, привести в порядок? А может, ты уже все это сделал и не раз, и не два, и не один год, и уже, знаешь, столько слез вылил, и столько постов держал или воздерживался, да, там стремился усиленно как-то найти ответ. А оно не работает. Бывает такое? Бывает, народ Божий. Поэтому, может быть, нужно просто какие-то вещи иногда принять, жить. Иногда рассмотреть это как допущение Божие, формирование моего характера. Об этом мы тоже немножко поговорим, подкрепим это местами Писания. Благо, время оставили сегодня мне побольше. Книга Притч, 17 глава, 22 стих. Если мы говорим о болезнях, Библия, она тоже нам проливает какой-то свет. Она говорит так. «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Другой перевод говорит «исцеляет». А унылый или подавленный дух что делает? Сушит кости. То есть, оказывается, есть еще какое-то лекарство. Ну, Библия говорит, что есть такое лекарство, это является каким-то лекарством для моего исцеления, может таким стать. Не всегда что-то внешнее, не всегда новые технологии медицины, не всегда профессионализм терапевтов, врачей. Это важно, но мы читаем здесь, что есть какой-то источник не внешний. То есть он говорит, что есть лекарство первичное, и это наше внутреннее состояние, если хочешь, состояние души, состояние сердца. Или наоборот, болезнь – это тоже следствие внутреннего состояния. Может быть, подавленного, унылого, хронического стресса и так далее. Конечно, ну, как сегодня врачи говорят, что до 80% болезней они на нервной почве. Или говорят, психосоматический характер имеют. Да, то есть связаны с душевными переживаниями. Мы это понимаем. Иногда стресс, иногда на свою жизнь смотришь, и кому-то поделишься в сердцах, говоришь, слушай, там что-то прихватило, и там... И некоторые нам говорят, слушай, я вообще не знаю, как ты гребешь, как на пятой передаче. И с детьми, и там строишь, и там работаешь, и так далее. А другой скажет, да, ну что, слушай, где он работает? Он как сыр в масле, я работаю там, это у меня стресс. Послушай, это так субъективно, у нас у каждого своя мера чувствительности. Стрессоустойчивость своя. Для кого-то чуть кольнуло у него, все, трагедия, умираю, весь дом знает, как бы дети не кормлены и прочие моменты. А для кого-то он, знаешь, на ногах инсульты переносит, как бы, а потом только показывают уже результаты анализа, все, как бы, а как это? Он, ну вот так, я привык терпеть. Друзья, поэтому есть лекарство, написано «веселое сердце». А когда оно весело, скажите? Когда хватило до зарплаты и занять не пришлось. Ну еще, ну, когда разные моменты могут быть? Еще, может, ну, как бы детки хорошие оценки принесли, или людьми стали все-таки, крещение заключили за это, но тоже радует, все это хорошо. Послушайте, когда, может, никто не гонит, не притесняет, не ущемляет, когда все получается, все нам послушны, никто против шерсти не лазит, все повинуются, может быть. Когда-то Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих, 70 учеников возвратились и с радостью говорили, «Господи, помните, что говорили? И бесы повинуются нам о имени Твоем». Бесы, духи повинуются, говорит, представьте. То есть, другими словами, они говорят, мы можем контролировать ситуацию, управлять ей полностью. Они были наполнены радостью от того, что контролируют внешние обстоятельства нашей жизни. Нам хочется держать под контролем, в том числе и свое здоровье и какие-то моменты. И мы точно так же можем потерять мир, если в нашей жизни что-то выходит из-под контроля. Мы не контролируем. Ситуация ушла из рук. Как ее держать? Мы все и всех хотим контролировать. Но Иисус опять говорит им. Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам. Мы говорили, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Есть что-то другое, что может сделать наш дух радостным, наполнить его радостным. Какая же радость нужна? Что дает такую, если хотите, вот библейски, животворную или исцеляющую радость? Что дает? Церковь, я для себя вот, ну, просто выделил, и даже жирным шрифтом, это важная мысль. Если мы говорим о радости, способной как-то врачевать нас изнутри, это осознание Божьего принятия и его контроля над ситуацией. Аминь, церковь. Я просто уверен в том. Слово Божье говорит, всегда радуйтесь. Другими словами, у него все под контролем. Церковь, вера в Бога, она не подразумевает, что он сделает все, как я хочу. Но она подразумевает то, что он сделает все правильно. Вы понимаете, что правильно Божье, а не всегда может соответствовать мое хочу. Конечно, иногда мы болезни преодолеваем. Иногда мы непреодолеваемы, они остаются. Поэтому недопустимо как-то формировать в себе такой односторонний взгляд на причины появления. Откуда болезни, друзья? Давайте для наших объективности рассуждений мы просто тезис на несколько моментов выделим. Опять же, повторюсь, благодаря тому, что есть люди, которые прям глубоко эту тему изучили, мы можем воспользоваться людьми, которые уделили этому время. Знаете, первая причина, конечно, болезнь – это наказание за грех. Нельзя это выбросить. Конечно, мы говорим Новый Завет, мы все омыты, Христос простил, ранами Его, мы прочее, все взял, грехи и болезни. Народ Божий, если мы читаем Библию, мы видим, что иногда есть вообще прямая связь. Я употребляю, к примеру, наркотики или что-то еще, у меня будет хронический гепатит, вирус иммунодефицита и пачечка. Вообще все просто, да, есть грех, на, бери, держи, распишись. Иногда мы не можем такую прямую связь какую-то найти или увидеть, но сталкиваясь с болезнью, мы что делаем сначала? Делаем себе духовный рентген, правда? Мы начинаем просвечивать себя. Я помню недавно, меня так прихватило, как никогда, скажем. И что-то раз, и смотрю, руку подтягивает, там хоп, я раз. И я так сначала жене не говорю, думаю, не буду беспокоить, а потом динамика увеличивается. У нас по-разному есть. Бывают ситуации, которых не было до этого, и ты уже думаешь, раз, я вам хочу сказать, я уже как бы, не помню, Андрею Юрьевичу говорю, похороните меня в кроссовках, как бы, потому что я так хожу каждый день, образно, да, там, а он говорит, я запомню, и я жене говорю, поймите, иногда на эти темы можно пошутить, то есть вообще верующие люди не должны панически бояться смерти. И я в этой ситуации, когда себя так сканирую, на физически, я пошел эти анализы сдавать, оплатил самые большие комплексные, там все, которые там, наверное, раз в жизни делают или перед космосом. И я там уже все, меня там раз, и то, я туда, еще какие-то УЗИ. Все, они мне, нормально, тут нормально. Я уже все вроде, может, поживу еще, как бы, я уже и жене, но я уже эту мысль пропускаю через себя. Друзья, мы говорим сегодня о болезнях. И я эту мысль пропускаю из себя. Знаете, что я понял? Что даже если Бог отзовет, не страшно. Мы с чего боимся? Мы боимся за тех, кто останется. Мы боимся, а как жена, а как, у меня есть друг один, он, он баптист, и причем такой, ультра. И он такой в этом плане, когда мы на эти темы говорим, он говорит, да хочу что-то, позаботиться другой, что Бога нет для нее другого, который там, ее там, я думаю, да ладно, ты так далеко в своей вере шагнул, как бы. Он готов, я говорю, а сейчас вот, это мы где-то с ним в аэропорту разговаривали, говорю, вот сейчас сядем и не приземлимся. Ну и слава Богу, там же ж Господь там, то, я говорю, а семья? Да нормально, Бог же все. Я думаю, видишь, как-то у них в этом плане иногда... Они умеют так. Болезнь, все ж таки, смотрите, наказание за грех. Даже если ты не видишь прямой связи, та же купальня Вифезда. Заметьте, что Иисус говорит единственному человеку. Он говорит, не греши, чтобы с тобой не случилось чего хуже. Это указание для нас, что грех может быть причиной болезни. В какой-то мере, да, но давайте дальше. Болен ли кто из вас, пусть призовет что? Пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И если он, заметьте, сделал грехи, не написано, что он сделал грехи, позовите пресвитера, и он пусть сразу исповедуется. Написано «если». То есть одна из причин, она может быть такая. Если он сделал грехи, ему простятся. Дальше написано «признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь». Это в Новом Завете написано или в Ветхом? Иисус все прощает, уже на кресте простил. Есть вещи, нам надо ноги омывать, друзья, мы живем в этом мире. И иногда это имеет воспитательный элемент в нашей жизни. Какие-то вещи допущены так могут быть. Поэтому он говорит, признавайтесь друг перед другом в проступках, молитесь друг за друга для чего? Чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного. То есть грех и болезнь, они действительно имеют некую границу, пограничные вот в этих отрывках. Вывод, который мы можем сделать, если не будет развязан узел греха, то мы не вправе рассчитывать на исцеление. В каких-то моментах, если это касаемо конкретно греха, и ты делаешь рентген, послушай, развяжи сначала узел греха. Придет пресвитер, написано, помолится. То есть иногда надо открыться, помолиться и так далее. Всем знакома, наверное, ситуация, когда в сложной ситуации к нам приходят люди и говорят, видишь, надо пересмотреть свою жизнь. Это тебе за то, и вот в этой области обязательно пересмотри. Друзья, не все болезни являются прямым последствием греха. Правда? Правда, мы же имеем пример Иова, да? Но это пример, это прям наш такой козырь, если приходят болезни, и мы иногда, Господь, Иов, там, дьявол, отойди, я все равно буду верен. Конечно, что написано про Иова, характеристика, которая дана ему, Помните, богобоязненный, справедливый, благочестивый, удаляющийся от зла. И когда мы говорим «я, тот Иов», а как с характеристикой? Богобоязненный, благочестивый, удаляющийся от зла. Если нет, давай сначала начнем с исповедания, развяжем какие-то вещи. Если да, все, можешь как Иов с Богом в диалог вступить. Если дерзновение имеешь, к престолу благодати пришел и смело, все чисто, начинаем двигаться. Поэтому, друзья, другой момент про слепорожденного. Помните, кто согрешил, он или родители? Кто согрешил? То есть, понимаете, это было, ну, причинно-следственное абсолютно понятное для того времени. Согрешил, вот последствия. Человек инвалид, значит, есть грех. Но Иисус ему отвечает, кто согрешил, он или родители? А он ему отвечает, ни он, ни родители. Опять, чувствуете, мы хотим все белое и черное. Иисус говорит, ни белое, ни черное. У меня есть другое, может быть, вы так не мыслите. А он говорит, ни он, ни родители, но болезнь для славы Божьей. Нельзя, друзья, быть категоричным в позиции своей, в решениях, и уж тем более приходить от имени Бога к болеющему с подобного рода обвинениями и заявлениями. Послушайте, это очень недуховно и очень по-детски. Помните случай в Коринфской церкви, когда произошло, ну, прям серьезный грех? Молодой человек, он просто стал сожительствовать или спать со своей мачехой. То есть это вообще за все рамки выходило вообще того мира. Это как? Это кощунство было в наивысшем проявлении. Ну и ситуация закончилась тем, что в послании было сказано так. «Предать его сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа Иисуса Христа». Кажется, ну вот мы так думаем, что за предать сатане? Мы не практикуем такого, да, с братьями, церковным советом. А давай сатане предадим, а давай, ходи. Во измождение плоти. Ну, а вот было в той церкви? С чем это было связано? Смотрите, как перевод говорит, чтобы тело было сокрушено ради спасения. Вы слышите эту мысль? Он говорит, для этого человека есть еще шанс. Бог никогда не посылает болезни и наказания для того, чтобы сделать тебе больно, чтобы ты страдал. Даже в этом случае, имея грех в жизни, он говорит, пойдем таким путем. Это, возможно, была совершена молитва о том, чтобы Бог просто попустил, убрал защиту от тела физически. Но он говорит, смотрите, чтобы тело было сокрушено ради спасения. Насколько важен процесс вообще для Бога спасения, не только физическое состояние. Но в этом случае, если мы эту тему уже так рассматриваем максимально, оказывается, болезни, они могут быть допущены Богом для спасения нашей души. Есть иногда вот такой в контексте вечности какие-то моменты, мы не всегда можем их понимать. Еще, знаете, одна такая известная теория. Некоторые говорят, болезням не место в организме верующего человека. Вам знакомо? Ну, конечно, но я не знаю, не знакомо. Неужели вы не встречали таких людей, которые говорят, да вообще верующие не должны болеть. Уже все оплачено, искуплено и так далее. Ранами его мы что? Исцелились. Да, конечно, хорошо. Но послание евреям, читаю, 12 глава, буквально отрывок с 5 стиха. «И забыли утешение, которое предлагается вам как сынам». Помните, сын мой, а какое утешение? Сын мой, сейчас все будет, как ты хочешь. А он говорит, сын мой, не пренебрегай наказание Господне, не унывай, когда он обличает тебя. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет всякого сына, которого принимает. Для нас в 21 веке бить сына и говорить, что это я тебя так люблю, поэтому, знаешь, и вот такая, мы и здесь бы разделили сейчас на два лагеря, надо там розгу использовать, или ну никак, не в наше время. Но здесь концепция, уловите, здесь мы не рассматриваем факт. Он дает им мысль о том, что если ты имеешь отношение с любящим Богом, послушай, он предлагает тебе, как сыну, кое-что. Не пренебрегай то, что в жизни иногда приходит. Потому что Бог в его руках, он это делает исключительно из любви. Не унывай, говорит. Когда он даже что-то обличительное вскрывает, потому что он любит тебя таким образом. Он поступает с нами, как с сынами. Оказывается, наказание от Бога, оно имеет место в жизни. Нередко для воспитательных целей. Для формирования во мне правильного характера. До тех пор, пока он не сформируется, мы некоторые будем в тесноте. Аминь. Мы иногда, знаешь, как в этом биатлоне, мимо цели, грех это мимо цели, дословный перевод, хамартия. Мимо цели пошел на второй круг. Мимо цели на второй круг. И мы иногда на этих штрафных кругах, мы уже, в принципе, там все дорожки знаем. Как направо, как налево. Мы, ну, хронически можем на этих штрафных кругах, потому что ты все вот стреляешь, и все мимо цели иногда. В этом плане иногда надо увидеть. Помните, благо мне, что я пострадал, псалмопевец говорит. То как это, ну, это вообще может человек в здравом рассудке сказать? Страдающий человек. Но он видит это другими глазами. Он говорит, благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. оказывается, страдания, они формируют в нас послушание, они каким-то образом учат нас уставам Божьим, они являются скульптором моей совести, нравственности иногда, они формируют во мне правильные границы, живя в таком веке, как я говорю, мануальных настроек, мы все под себя подстроим, мы в своем эгоизме, но мы теряем вообще чувство реальности, сострадания, жертвенности, нам нужно учиться его уставам, иногда у Бога ну просто не осталось других инструментов. Мы сами вышли иногда из его рук. Да еще люди с болезнями в Библии, друзья. Исаак, помните, сын Авраама, праотец Христа, если хотите, патриарх, много лет слепой. Казалось бы, что, как это? Елисей заболел болезнью, от которой в конечном итоге что? Жизнь закончилась, от болезни умер. Лазарь бедный, помните, болел, но куда попал? На лоно Авраамова был отнесен. То есть есть болезнь, но она не отменяет вечных, вечного того, что Бог предлагает. Марфа и брат Лазарь, помните, тоже болел. Болезнь для чего? Для славы Божьей послужила. Народ Божий, основная задача и цель Христа – это не просто дать нам здоровое, полноценное тело, но спасти душу нашу. Это то, что Бог делает здесь, в рамках нашей земной жизни. Это короткий отрезок, которым мы занимаемся своим духовным состоянием преимущественно. Я понимаю, что все это связано. И вы скажете, ну может ты не столкнулся. Ну может быть, в такой мере, чтобы прям вот до края не столкнулся, друзья. Но в контексте того, что сам прохожу, могу сказать, что иногда все-таки вот бывает так, что болезни, они имеют место в жизни верующих людей. Кто-то еще говорит, что все болезни от дьявола. Вам знакомо? И сторонники этой точки зрения, они говорят, что сначала приди, мы помолимся за освобождение, изгоним все это, ну, а потом будешь исцелен. Помните этот пример, который, ну, он такой уже известный, как в одном реабилитационном центре была молитва, а мы же знаете, как любим там поизгонять все инородное там, и молятся там за брата. Как имя тебе? Как имя? А он смотрит на них, говорит, Толик. Они, ну, вот мы иногда, знаешь, в своих... Давай освободим всех, вот и придет исцеление. Слушайте, не всегда. Иногда человеку, ему нужна другая терапия. С ним надо поработать, в моменты какие-то проанализировать. Поэтому не все болезни от нечистых духов. Нам иногда проще переложить какую-то ответственность на бесов, знаете. Христу и Иоанну тоже говорили, а в нем бес. Друзья, не все болезни от нечистых духов. Евангелие от Марка, 1 глава. Еще немножко мы будем заканчивать. При наступлении вечера, когда заходило солнце, с 32 стиха читаю, когда заходило солнце, приносили к нему кого? Всех больных, а еще каких? И бесноватых. И написано, он исцелил многих, страдавших различными болезнями. И дальше написано, и изгнал многих бесов. То есть смотрите, больных и бесноватых, разные категории. То есть разные причины того, что сегодня может происходить в жизни. Тоже нельзя однобоко смотреть. Причем, если уже дальше смотреть, он бесов изгоняет словом, на больных возлагает руки. То есть некая разница. Другой момент. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных, одна категория, и нечистыми духом одержимых, которых и исцелял, да, то есть которые и исцелялись все. То есть болезни физические, они не всегда имеют связь с духовными проблемами. Последний пункт, и будем заканчивать, друзья. Жизнь верующего человека, я хочу это сказать. Потому что есть кому это важно услышать. Жизнь верующего человека, она не может исключать медицину как возможный инструмент в Божьей руке. Вы скажете аминь на это? Ну, видите, как бы христианство уже стало более подкованным, да? Потому что, к сожалению, было достаточно моментов, когда люди с заражением крови попадали в реанимацию, потому что они как бы, ну как, врачи от лукавого, Бог исцелит, сам все сделает. Не всегда. Почему? Ну, потому что народ Божий, Еремия, он не раз упоминает, помните такое выражение про галаадский бальзам. Он говорит, это не просто аллегория. Он говорит, неужели нет бальзама в Галааде? В то время действительно был известен галаадский бальзам. То есть были какие-то средства, к которым люди приходили, они их применяли. То есть это проявление медицины. У Иосифа, наряду с другими слугами, мы не будем там уже читать, Бытие в 50 главе, наряду с другими слугами, у него были врачи свои. Представляете? То есть это говорит о том, что медицина была. Когда мы слышим такое выражение, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, здесь демонстрация логики, то есть пример, да, болеешь, идешь к врачу. То есть это была логика, она уместна и в то время. Помните, женщина с кровотечением, написано, она претерпела от многих врачей. Да, вы скажете, ну и что она получила от врачей? Мы говорим не про это. Этот пункт мы говорим про то, что медицина была, она ходила, люди искали, и это было в принципе нормально. Иисус спросил фарисеев перед исцелением больного, помните, водяной болезнью, который болел, позволительно ли врачеваться или врачевать в субботу? То есть обращение к врачам, оно имело место, друзья. Поэтому, делая вывод, заканчивая эту тему, давайте несколько пунктов. Что делать в болезни? Что делать в болезни? Первое, как мы говорили, ну, конечно, исследовать себя. Мы вникаем в свое состояние, анализируем, просвечиваем себя, грехи. Я, знаете, что смотрю по своей жизни? Иногда, когда мы вот начинаем исследовать себя в стесненных обстоятельствах, мы иногда и обещания Богу даем. Мы говорим: Господь, все, я больше не буду, я не буду допускать этих вещей. Я больше не позволю себе вот это с обещаниями, кстати, тоже очень поосторожней, народ Божий. Написано, слушай, ну, лучше не обещать, чем пообещать и не исполнить. Написано даже, а касаемо, еще если люди иногда и клятву какую-то дают в адрес Бога, послушай, написано, ну, это вообще очень серьезно. То есть, если ты даже злому поклялся, то все равно, ну, как бы сделай, потому что больше грех не исполнит. Аккуратно с обещаниями. Даже в этой ситуации стесненной мы анализируем, мы иногда что-то обещаем, мы иногда даем в процессе исследования себя. Ну и, конечно, дальше, когда мы себя подсветили, мы идем исповедаться, друзья. Исповедание в каких-то конфессиях, это считается такой, знаешь, момент ежемесячной практики перед хлебопреломлением. И в некоторых перед смертью обязательно, человек в тяжелом состоянии, обязательно священник придет, исповедуйся. Народ Божий, если мы анализируем себя, если ты в кризисе, если ты в болезни, первое, мы подсвечиваем, что не так, и мы выносим во свет. То есть дьявол, он не должен держать тебя в тайне твоей. Вынося в это, Бог просто автоматически, ну мы читали эти моменты уже бегло, помолится пресвитер, откроет, если, ну признавайтесь друг перед другом в проступках, в духовном мире это имеет значение. Конечно, мы молимся об исцелении. Кто как, кто с верой провозглашает победу Бога, кто утверждает спасение, у нас этого никто не отнимет. Мы молимся, мы рассчитываем, мы отдаем в проломе, стоим духовно, иногда действительно нам надо верой двигаться. Мы делаем это, но до определенного времени, друзья, до времени необходимого вмешательства врачей, правда? Да, конечно, но есть момент, когда тебе поставили диагноз, нам подсветили какие-то анализы, есть уже вердикт какой-то. Конечно, это площадка для твоей молитвы. Мы церковью молимся, мы ищем воли Божией, мы не знаем причинно-следственных моментов, мы делаем то, что Бог возложил на нас. Мы хотим, чтобы мы были здоровы, правда? Есть время, но есть момент, когда тебе назначают повторный анализ. Вот это время до повторного анализа, передоперационный анализ, может быть, перед еще назначением какой-то вмешательства врачей. Вот наша площадка для Божьего чуда. Народ Божий, мы молимся, ищем. Но когда ты пришел, делаешь повторный анализ, а тебе говорят, все так же, хирург готов, делаем. Послушай, переключай свою молитву на благословение рук врачей, на то, чтобы Бог послал мудрость в процессе операции. Вы согласны с этим или нет? Аминь, народ Божий. Есть, кажется, банальные вещи, но нам важно про это иногда напоминать. Поэтому мы благословляем руки врачей. Иногда выздоровления нет, друзья. Что нам остается делать? Конечно, нам остается ждать. Сколько Авраам ждал обещанного ребенка? Кто знает? Как? Много ждал. Кто-то говорит около 25 лет. Да? То есть это было, ну, я не знаю, 25 лет. Это много или мало вообще ждать? И потом в преклонном возрасте, как бы, ну, нам хочется, иногда нам жены говорят, ну, у всех по-разному говорят, слушай, ну, давай доченьку нам бы или сыночка, как бы, ну, возраст идет, а здесь нет. Может, и они хотели, ну, слушай, пока еще хоть как-то. Нет, дружище, вот уже в самой точечку, когда уже, кажется, по-человечески нет, вот тогда придет. Поэтому, конечно, ожидание. Давид сколько в страхе бегал, скажите? Около 15 лет. Бегал, представляешь, в страхе, по пещерам где-то еще там и так далее. Иосиф сидел в темнице. Народ еврейский сколько ходил в пустыне? Друзья, нам хочется иногда вмиг, но если ответа не приходит, послушайте, это не повод разочароваться в Боге. Это не повод прийти к пониманию, что Бог меня не слышит или Бога нет. Иногда Бог допускает, и мы просто ждем, мы ожидаем какого-то момента. Ну и, конечно, есть ситуации, когда нужно принять. Если нет ответа, то принять, и не просто принять, а принять с благодарным сердцем. Я помню в одной истории про своего сына, там вот мы рассказывали ситуацию, как мы это проходили в течение лет, там сначала отрицание, потом обвинение, все по классике, потом претензия, потом неудовлетворенность, а потом вдруг ты понимаешь, послушай, ну Бог же ж не был в стороне. Ни в момент, когда мы с тобой женились, ни в момент, когда было зачатие ребенка, ни тогда, он всегда был посвящен Богу, но Бог не был в стороне. Бог же ж не ошибается. Но есть момент, когда тебе надо принять. Все равно найдутся те, которые скажут, как это ты принял? А если бы ты не принял, но верой противостал, этого бы не было. Народ Божий, я прошу вас эту тему болезни рассматривать очень-очень аккуратно и очень индивидуально. Мы не можем структурировать ее и сказать прям вот это белое, а вот это черное. Поэтому, рассуждая над этой темой, еще раз повторю, слава Господу за тех, кто трудится и исследует Библию в этом контексте, и мы можем пользоваться знаниями кого-то для того, чтобы нам более широко посмотреть на эти сферы. Давайте, Саша, на наши ноги помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Боже, за наши жизни, за дыхание, Господь, в груди нашей, за то, что, живя на этой земле, пусть мы не всегда обладаем тем, что нам хочется. Господи, но мы обладаем Твоим присутствием. Это самое главное в нашей жизни. Боже, можно отобрать все, что угодно, но Тебя никто не отберет из нашего сердца, из нашего духа. Господь, мы видим, как дети Твои, они, находясь и в темницах, в скорбях, в гонениях, в побоях, Боже, они имели способность прославлять Тебя и сохранять благодарное сердце. Иисус, мы особенно молим Тебя сейчас за болеющих, здесь стоящих перед Тобой. Я верю, что, Бог мой, в последнее время слово на эту тему, оно звучит не случайно, Господь. Ты сегодня желаешь кого-то освободить, кого-то исцелить. Господь, чью-то жизнь качественно изменить в контексте борьбы со своими грехами, Бог мой. Может, кого-то Ты побуждаешь к исповеданию, Отец, но мы знаем Тебя Богом живым, не просто механически. Мы не можем сегодня использовать какую-то формулу для того, чтобы найти ответ, но мы приходим к Тебе, живому Богу, и мы приходим к Тебе только с доверием, Отец. То, что Ты не в стороне, Ты любишь нас, Господь. Мы не случайны, Господь, но мы детки Твои. Боже, и Ты заплатил высокую цену, самую дорогую. Если бы можно было больше, она бы была больше, Отец. Но мы благодарны за то, что Ты выкупил нас, и мы сегодня можем не чувствовать себя сиротами, но знать то, что мы усыновлены Тобой, а Ты всемогущий Бог, в руке Твоей надежно, безопасно. Написано, что Ты собираешь, как птица, птенцов под крылья свои. Это лучшая защита, Господь, осознавать, что мы в Твоих объятиях, мы рядом с Тобой. Спасибо Тебе за это время. Во имя Иисуса Христа молились. Аминь.